Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд» – программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. И вновь мой собеседник, митрополит Омский-Асинский Ростислав, владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий! Снова рад вас видеть!
Взаимно, владыка! И тема нашей сегодняшней программы, она может быть не настолько уже остра, как обычно мы иногда наши темы подбираем, но тем не менее многим интересно, всегда интересно заглянуть вот за какую-то занавесу тайны, а монашество именно такой занавеской, я думаю, и является. Давайте поговорим о монашестве, если вы не против.
Да, с удовольствием.
На ваш взгляд, что чаще всего приводит людей в монастырь? Какие-то личные потрясения или, быть может, это предначертано человеку изначально судьбой? Как случилось в вашем случае, например?
Когда человека куда-либо приводит потрясение, значит, человек туда приходит лечиться. Вот. Уже, конечно, такие люди тоже есть, которые приходят и в монашество от каких-то скорбей для того, чтобы лечить свою душу. Но, конечно же, монашество, оно предназначено как бы не исключительно для этих людей. Вот. Монашество – это проявление особой любви к Богу. Это восприятие на себя подвига ради очищения своей души и приближения к Господу. И поэтому, конечно же, когда человек становится на путь монашества, он должен гореть, полыхать любовью к Богу. Какое-то временное увлечение темой монашества, когда человек поначитается какой-то аскетической литературы, либо прочитает какую-то статью, где описано о жизни какого-то монастыря. Человек иногда загорается, но, как правило, такой огонек, он может вспыхивать, он может гаснуть. И поэтому такому человеку не следует торопиться с принятием монашеского пострига. На путь монашества человек становится тогда, когда он полностью убежден, что именно этот путь жизни является тем путем, который, реализовав, он придет к Богу. Он душу свою приблизит к своему Спасителю. Хотя должен сразу заметить, что многие считают, что существуют люди, которые хотят нести какой-то особый подвиг. Именно они принимают монашество. А есть люди, которые не хотят никакого подвига вести. И они вот вступают в семейную жизнь, в семейные отношения. Это глубокое заблуждение. На самом деле существуют многоразличные подвиги. И подвиг семейной жизни – это тоже подвиг, если к нему относиться должным образом. Если относиться к семье не просто как к какому-то совместному проживанию мужчины и женщины, совместному ведению хозяйства, потом, если вдруг посчитали, что нам не по путям и разошлись, вот на самом деле такое вот недолжное отношение к браку, конечно же, низводит подвиг семейной жизни до уровня, ну, какого-то такого полуживотного существования. То же самое можно сказать и о монашестве. Если один подвиг, подвиг семейной жизни, тоже многотрудный, многоответственный, также и подвиг монашеской жизни. Если человек, принимая монашество, сменяет гражданскую одежду на черные монашеские одежды, если человек переезжает из квартиры в какую-то монашескую келью, это еще само по себе не делает его монахом. Монашество – это определенный образ жизни, это определенное устроение жизни, когда человек, оставив все, что мешает ему идти к Богу, вот такой человек и становится монахом.
Ну, вообще, я слышал разные истории, как люди уходили в монастырь. Вот история, например, бойца, которого в упор стреляли в Чечне, все три пули попали в лоб и каким-то таинственным образом не причинили ему никакого вреда. И со временем человек оказался в монастыре. Но при этом говорят, что в любом случае любой человек, с какими бы историями он ни оказался в монастыре, неизменно он сталкивается с такими искушениями, которые в миру кажутся вот детским лепетом. На самом деле так?
Ну, я опять так столь категоричен не был, и опять вот я всегда сопоставляю монашескую жизнь и семейную жизнь. Тот человек, который влюбился в девушку и считает, что вот это его избранница на всю жизнь, и теперь они поженятся, создадут семью и будут рука об руку идти до конца жизни, потом вот такое как бы эйфорическое отношение к браку, оно наталкивается на рифы какого-то быта, вот, и оказывается, не все так легко и не все так просто. Начинаются будни семейной жизни. И вот можно ли считать, что вот всякий человек, который вступает на путь монашества, если первая такая влюбленность проходит, что он терпит какую-то катастрофу в своей жизни? Наверное, нет, если человек серьезно и ответственно относится к браку. То же самое и в монашестве. Конечно же, святые отцы, древние подвижники говорят, что когда человек только-только вступает на путь подвига, то Господь дает ему предощутить божественную благодать Духа Святого. То есть еще человек не достиг такого состояния, состояния святых, чтобы от Бога быть удостоенным божественной благодати. Но Господь как бы заранее, авансом дает человеку испытать то, что ожидает человека в конце его подвига, если он должным образом пройдет этот вот путь подвижничества. А потом наступают как бы такие вот монашеские будни, когда Господь назад забирает эту божественную благодать, и наступают для человека трудные времена, времена борьбы, времена томления. И, конечно же, человек, который уже знает, что ожидает его в конце пути, он преодолевает эти трудности.
Владыка, а священник, который овдовел, всегда после того, как вот он потерял свою супругу, должен уходить в монастырь? Или есть еще какие-то другие пути, вот, по которым можно идти и спастись?
Ну, церковь всегда раньше держалась таких правил, по крайней мере, в синодальный период, что если священник... То есть синодальный период – это период от правления Петра I, для тех, кто не знает, это я поясняю, до времени избрания патриарха Тихона, это 1917 год. Ну, проще говоря, до революции была такая практика, что если священник вдовеет, то он должен либо оставить свое служение, либо принять монашеский постриг. Почему так делалось? Ну, считалось, что и считается, что человеку трудно прожить без семьи вне монастыря, не подвергая себя каким-то искушениям. Не всегда с него снимался сан, если он не вступал в новый брак. В таком случае однозначно сан священника снимается, потому что дважды женатый не может быть священником. Вот. А если он даже и не вступал в брак, то он оставался священником, но служить он не мог уже. Но церковь всегда имела и имеет право икономии. Икономия, то есть это некого снисхождения или более мягкого употребления, применения канонов в тех или других ситуациях. В наше время, ну, однозначно овдовевший священник не отправляется в монастырь, а всегда это остается на усмотрение преосвященного епископа той епархии, где это происходит. И если священник в состоянии оказывается без семьи, без жены, которую матушка обычно называют в церковной среде, продолжать служение, таких священников, как правило, оставляют служить. Но если такой священник считает не посильным для себя в одиночку нести крест служения, а считает, что, лишившись одной семьи, он должен создать другую семью, то такой человек однозначно отстраняется от служения, и он лишается священного сана.
Владык, ну уж, коль мы заявили о том, что постараемся немножко заглянуть вот за эту занавеску монашества, и программа наша выходит на светском канале, больше рассчитана на людей, которые живут в светском обществе. Расскажите, как, в принципе, устроен быт монаха, как расписан примерно его день?
Монашеская жизнь – это, ну, такой трудный подвиг, который начинается с послушничества. Я уже говорил, что человек, как и прежде чем обзавестись семьей, не должен делать это скоропалительно. вчера парень встретил девушку, а через неделю уже тащит ее в ЗАГС, либо еще хуже, в кровати без ЗАГСа, считая, что это вот навсегда, а потом проходит месяц-другой, и, посчитав, что они не подходят друг к другу, они расходятся, как в море корабли. Человек, прежде чем вступить в брак, должен тщательно к этому готовиться, он должен тщательно выверить свои чувства. Вот. Должны люди притереться, убедиться в надежности друг друга, взвесить все «за» и «против», и только тогда предпринимать какой-то ответственный шаг создания семьи. То же самое и в монашестве. Человек никогда не должен на каких-то эмоциях, так сказать, вот где-то что-то услышав, прочитав, впечатлившись какими-то определенными эпизодами монашеской жизни при посещении монастыря, сразу делать этот шаг.
Не бежать впереди паровоза.
Да. Должен быть период более тщательного знакомства с реальной монашеской жизнью. Надлежит сначала в монастыре пожить в качестве какого-то трудника. То есть взять отпуск, вот, либо в очередной отпуск, полагающийся по закону, по экзоту каждому человеку, поехать в какой-то действующий монастырь и попросить игумена, чтобы разрешили этому человеку в монастыре пожить, вместе с братьями нести монастырские послушания, вместе с братьями походить на службу, что говорится, изнутри посмотреть на жизнь монастырскую. Думаю, и для некоторых недостаточно бывает одного отпуска. Я знаю людей, которые на протяжении там, 3-5 лет каждый раз, когда у них наступает отпускное время, едут в монастырь и там вот живут. Когда эти люди убеждаются в том, что монастырь – это их стихия, им там комфортно, и они видят, что этот путь – тот путь, который приближает их к Богу, они могут оставить светский образ жизни, оставить свою работу и поступить в этот монастырь, но в качестве послушника. Никогда ни в одном монастыре человека, вот так сразу пришедшего в монастырь, даже если этот человек хорошо знаком в этом монастыре, потому что он там много лет туда ездил, не совершает монашеский постриг. Человек как минимум должен 3 года прожить в этом монастыре, пока будет поставлен вопрос, созрел ли он для монашества. Человек живет в монастыре, не отличаясь от других монахов. Ему иногда выдают монашескую одежду, подрясник или рясу. Этот человек несет все монашеские послушания и подвиги. Спустя какое-то время, если этот человек созревает, чувствует, что он созрел к монашеству, он пишет прошение игумену, но игумен вместе со старцами монастыря, опытными монахами, смотрит с их точки зрения, готов ли к принятию монашества этот человек. И только тогда, когда совпадает и стремление самого послушника, и опытному взору старшие братья тоже представляется, что этот человек созрел, тогда только и совершается монашеский постриг. Это особая, очень трогательная служба, в результате которой, в ходе которой и совершается вот сам этот обряд, когда крестообразно с головы человека состригают кончики волос. Вот, это является как бы таким вот действом, посредством которого человек и становится монахом. Впервые дается человеку новое монашеское имя, считается, что тот человек мирской умер, он перестал существовать, родился новый человек, который начинает свою жизнь с чистого листа. Когда человек только идет на постриг, вот в начале этого чинопоследования, он становится на коленочке, и он ползком как бы вползает в храм, изображая как бы или ощущая внутреннее свое состояние, как состояние блудного сына, который вот в Евангелии, в притче Христа он описан, который из страны далече возвращается в родной отчий дом. И когда человек вот продвигается медленно к алтарю, где его должны будут и постричь в монахи, его покрывают обычно в это время мантиями от посторонних взор братья этого монастыря или сестры, если это женский монастырь, как бы свидетельствуя о том, что теперь, вливаясь вот в это братство или в это монастырское сестричество, этот человек будет находиться под особой заботой братьев, которая будет покрывать этого человека, будет заботиться о нем, ограждать его, помогать ему ограждаться от каких-то неприятностей. А потом совершается, собственно, сам постриг. В конце пострига этого новопостриженного монаха вручают заботе какого-то монастырского старца, духовно-опытного духовника, наставника, который помогает в духовной жизни этому человеку. Так начинается путь монашеской жизни. Ну, а потом уже те наступают обычные монашеские будни, где человек ветхий, человек мирской, из человека выдавливается, вот, и постепенно происходит иногда в муках рождение человека по образу Христову.
Как выглядит монашеский день по распорядку примерно?
В монастырях день начинается, конечно, с молитвы. Сначала монах пробуждается рано утром, совершает свое келейное правило. Начинает он молитву один на один с Богом. Вот, затем очень рано в монастырях начинаются богослужения. Самая ранняя служба в монастырях неопустительно совершаемая называется полуночница. Она не всегда в полночь совершается, но, как правило, где-то очень и очень рано. И на это первое богослужение собираются все братья монастыря, и молитвой начинается монашеский день в обители. Затем монахи после этого богослужения, после полуночницы, расходятся каждый по своим послушаниям. Как правило, в монастырях в этот день служится божественная литургия. Кто-то идет на богослужение, принимает участие в служении, в церковном пении, в других храмовых послушаниях. Другие же отправляются на послушания хозяйственные, потому что после богослужения братья должны будут собраться в трапезную, и кто-то должен трапезу приготовить, кто-то должен сделать уборку в монастырских помещениях. Поэтому братья расходятся по монастырским послушаниям. Затем днем завтрака в монастырях, как правило, не бывает. Бывает только обед. На обед собираются все братья. Во время употребления пищи в монастырях, в трапезной всегда читаются какие-то назидательные поучения святых отцов, либо жития святых. Поэтому одновременно вкушая пищу физическую, человек вкушает и пищу духовную. Затем днем начинаются уже для всей братьи различные послушания. Скажем, кто-то идет в библиотеку монастырскую, где несет послушание библиотекаря, кто-то занимается другими какими-то делами. После трудовых часов бывает, как правило, небольшой отдых в келье, после чего начинается вечернее богослужение. Братья собираются на богослужение вечернее, где снова молятся все вместе в храме Божием. Потом заканчивается вечернее богослужение общим ужином, где братья или в жестинских монастырях сестры вместе трапезуют. Также во время и вечерней трапезы читаются душеполезные назидания святых отцов. И после ужина, как правило, в некоторых монастырях бывает по вечере, вечере, так называлась обычно вечерняя трапеза, а бывает есть служба по вечере, которая совершается после вот этой вечери. Поэтому в некоторых монастырях после ужина снова монахи собираются в храм, снова совершается одна уже служба небольшая после вечерней трапезы, после чего братья все расходятся по кельям, где каждый уже в келье читает священные писания, свое индивидуальное молитвенное правило, которое ему было дано его духовником, который курирует, говоря мирским языком, духовную жизнь молодого монаха. Вот. И после совершения этого правила все отходят ко сну в келье. Вот. Ну, так вот примерно и проходит жизнь инока в монастыре.
Очень интересно. Владыка, у нас еще есть церковная тема. Уже не так много времени осталось до Светлой Пасхи Христовой. И нам предстоит вот в ближайшее время отметить так называемое Вербное Воскресенье, или, как еще называется, праздник «Вход Господень в Иерусалим». Расскажите поподробнее об этом событии.
Ну, вспоминается евангельское событие в этот день, когда жители Иерусалима и многочисленные паломники, которые прибыли в этот город по случаю приближающейся ветхозаветной еще Пасхи, они встречали Христа. Многие современники Христа еще до того, как Иисус Христос пришел в Иерусалим, знали и слышали, а многие видели те чудеса, которые Он совершал: воскрешение умерших, исцеление неизлечимых больных, и все понимали, что это великий пророк, а многие воспринимали его как обещанного Мессию Богом. И когда Христос приближался к Иерусалиму, многие считали, что вот-вот и он здесь, на земле, утвердит свое вечное царство. И поэтому весь город встречал Иисуса Христа. Многие на пути шествующего Христа постилали свои одежды, снимая их с себя вместо ковров. Другие срезали ветви с деревьев, с пальм и встречали Христа этими ветвями. И только одному Господу было известно, что он идет в Иерусалим не для того, чтобы принять царскую корону из золота, а для того, чтобы принять терновый венец, позорную крестную смерть. Но он на это и пришел в этот мир, чтобы принести себя в жертву за тех, кто согрешил и кто сам подлежал наказанию. Господь на себя берет грехи всего мира. Но здесь, празднуя вербное воскресенье, мы должны помнить одну очень важную деталь. Ведь те люди, которые кричали торжественно «Осанна сыну Давидову», встречая Христа в этот торжественный день, через несколько дней будут кричать «Распни, распни его», будучи подстрекаемые врагами Христа. Вот. Как часто может поменяться человек, как часто под влиянием внешних обстоятельств или какой-то такой ажиотажа, который сеется в толпе, человек меняется. И поэтому те, кто сначала Господа приветствует, теперь с готовностью, с легкостью отправляет его на крестные мучения и смерть, как бы забыв о тех чудесах, о тех благодеяниях, которые он для них совершал. Так вот, это урок не только для тех жителей Иерусалима того времени, это урок для всех нас, потому что часто и мы в день вербного воскресенья мы восклицаем «Осанна сыну Давидову», а потом начинается Страстная седмица, и мы оставляем Христа одного. А в жизненной такой ситуации это бывает так, что мы, когда вспоминаем, что мы христиане, идем в храм Божий, там мы повязываем платочки, если это касается женщин, там мы благоговейно крестимся, а потом, когда переступаем снова порог храма и оказываемся в миру, забываем, что мы христиане и живем так, как будто, так сказать, мы о христианстве ничего и не слышали. Тем самым мы уподобляемся вот тем людям, которые при определенных обстоятельствах воспевают Господу осанну, хвалу, а при других обстоятельствах отправляют его снова на крест, потому что каждый раз, когда мы грешим, а ведь Христос на кресте страдал не только за те грехи, которые до того времени были совершены человечеством, но и за те грехи, которые будут совершаться на нашей Матушке-Земле до последнего дня ее существования. Вот. Господь и те грехи, еще нами не совершенные, взял на себя. Поэтому каждый раз, когда мы совершаем грех, по сути дела, умножаем те страдания, которые вроде бы уже прошли, но за этот наш грех тоже уже пострадал Господь. И поэтому, конечно же, в день вербного воскресенья мы должны задуматься над тем, чтобы нам, воспевая Христу хвалу и прославляя Бога, своими делами снова не отправлять его на распятие, по сути дела, повторяя вот этот возглас толпы «распни, распни его». И те вербные веточки, которые обычно в этот день мы приносим к себе домой, это не просто какие-то символы этого праздника, это напоминание нам о воскресении. Верба у нас в нашей стране – это дерево, которое, ну, одним из первых подает признаки пробуждения после зимы. И вот так должна пробуждаться наша душа для Бога. И как накануне этого дня входа Господня в Иерусалим Господь воскресил из мертвых праведного Лазаря, так же к воскресению, духовному воскресению призывает и нас Господь в этот день.
Владыка, у нас еще остались блиц-вопросы. Как вы относитесь к тому, что некоторые священники ведут соцсети, и их отдельные публикации могут смущать прихожан?
Ну, неоднократно в священноначале нашей церкви обращало внимание, что если священник желает вести какой-то свой блог, он обязательно на это должен и спросить благословение священноначалия. И если таковое благословение все-таки получено, то священник должен и на пространство интернета не забывать, что он пастырь Церкви Христовой. Потому что если в публикациях какого-то священнослужителя, ну и какого-то мирянина, но который имеет какое-то отношение к церкви, является церковным сотрудником или даже студентом духовной семинарии, который пока вроде бы не имеет никакого сана, не связан никакими обязательствами, но если он размещает на каких-то своих личных страничках или в каких-то своих блогах информацию, которая не соответствует церковному учению, либо выкладывают материалы, которые далеки от церковного уклада жизни, то тем самым эти люди не только не выполняют той миссии, которая возложена на них церковью вместе с принятием ими священного сана, либо поступлением в духовные учебные заведения. Но они, по сути дела, работают, наверное, чаще всего невольно и неосознанно против церкви, нанося ущерб Церкви Христовой, потому что в Священном Писании есть такие слова, что «из-за вас», это Господь говорит, «к тем, кто не соблюдает божественных заповедей, каких-то церковных установлений, из-за вас хулится, то есть поносится, подвергается критике имя Божие среди язычников, ну или вообще среди людей, находящихся вне Церкви Христовой». Поэтому если человек, как говорится, вот мирянин какой-то или человек непричастный церкви делает какой-то поступок аморальный, либо выкладывает какой-то возмутительный пост, то о таком человеке говорят: «Ах, какие они плохие». Когда человек церкви выкладывает что-то недостойное человека церкви, то редко, когда говорят: «Ах, вот там какой-нибудь Иванов Иван Иванович, такой плохой человек», говорит: «Ах, какая церковь». То есть по этому человеку судят о церкви. Более того, не только о церкви, судят о Боге. «Ах, какая ваша религия! Ах, какой тот Бог, в которого вы верите, если верив в Бога, вы совершаете такие поступки. Раз вы такие, значит, и религия ваша такая, значит, Бог ваш такой». И какую ответственность будет нести этот человек на суде Божьем за то, что он стал источником хулы на Господа, на церковь? Ну, какие-то, может быть, недостойные публикуя материалы. Поэтому, если уж человек церкви, даже и мирянин, не только священник, и не только сотрудник храма, не только семьянин, даже если мирянин, про которого все знают, что он верующий человек, оказывается или желает выйти в публичное пространство посредством интернета и выкладывать какие-то определенные материалы, то он должен, конечно, помнить, что он христианин.
Я думаю, в полной мере относится здесь, что от слов своих оправдайся, и от слов своих осудись.
Да. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что любое дело, которое мы делаем, любое, мы должны делать как христиане. Нельзя сказать: «Ах, вот в храме я христианин, а вдруг оказался я за компьютером, теперь я оказался в общей массе». А когда безликая масса, как правило, она всегда и безнравственная масса. Когда человек прячется за какими-то определенными неками в интернете, то как бы человек выплескивает какие-то свои самые низменные инстинкты, вот наружу все это выявляется. И, конечно, если этот человек верующий, то это вдвойне недостойно. Какую ответственность мы должны перед этим миром иметь, я уж не говорю перед Богом, а даже перед миром иметь, чтобы всегда держать свое лицо.
Владыка, очень мало у нас осталось времени, вопросы все теперь задавать не буду. Буквально крайний вопрос, который в связи со сложившейся ситуацией нас по-прежнему волнует. Есть ли возможность совершить облет города на самолете с иконой и окропить святой водой, как это делалось во время свиного гриппа несколько лет назад?
Ну, сейчас с местной авиацией не так все хорошо, поэтому вокруг Томска мы не облетали. Вот. Но такой особой-то надобности нет. Хотя вот такие прецеденты есть. Я знаю, что владыка в Санкт-Петербурге, он на автомобиле объехал вокруг этого города. Святейший патриарх в день похвалы Пресвятой Богородицы вокруг Москвы вот, по МКАДу объехал с той иконой, умиление Пресвятой Богородицы, перед которой молился преподобный Серафим Саровский. Но хотел бы все-таки обратить внимание, что молитва, она имеет силу не от места. И мы можем объехать вокруг города, можем не объезжать, если мы, во-первых, сделаем какие-то духовные выводы из того бедствия, которое постигло весь мир. Если мы будем молиться и умножим молитвы, домашние даже молитвы, не обязательно церковные, то милость Божия неизменно сойдет на нас. А если мы будем устраивать и крестные ходы, будем обвозить или там облетать с иконами вокруг города, но будем жить нечестиво, то тогда ничто нам не поможет. И тогда эта эпидемия, которая постигла нас, будет далеко не последней. Вот, и то бедствие, которое мы испытали, и может показаться нам еще, как говорится, так, пустяками перед тем, что ожидает тех, кто сходит с пути Господня. Будем жить благочестиво – будет хорошо. Будем жить нечестиво – то тогда самым неожиданным образом может что-то еще на нашу голову свалится. Еще 2 месяца. Кто ожидал, что вот рухнет и вся экономика, все международные отношения разорвутся, вся авиация встанет. Кто это думал еще месяц назад? Мы думали, что ах, как хорошо мы живем, и какие у нас у всех перспективы, и как мы активно развиваем нашу экономику и прочее. Потом раз в один день все обрушилось. Дай бог, чтобы это все обрушилось не окончательно. Я думаю, что потихонечку все встанет на круги своя. Но если мы не сделаем таких выводов, то оно все повторится. К сожалению, не всегда мы эти выводы делаем. Без Бога не до порога.
Спасибо, Владыка, за, как всегда, интересные и, самое главное, содержательные ответы.
Вас также, Виталий, благодарю и желаю Божие благословения и радостного встречи праздников грядущих всех наших телезрителей.
Я напоминаю, что каждый наш телезритель также может прислать вопрос на нашу программу. Напишите на адрес православие70@mail.ru, либо предложите тему нашей программы. А на этом выпуск «Православного взгляда» завершен. До новых встреч. Увидимся.